Продолжаем исследовать историю древнего мира, возвращаемся в минойскую цивилизацию. Сейчас мы поговорим об религии, культуре, изобразительном искусстве, возможно, предположительном устройстве общества и, конечно же, о письменности. Потому что греки и люди, которые на этой территории жили до греков, любили и умели писать. Это важно. Как мы уже говорили в прошлый раз, важнейшим мотивом в изображениях, которые мы видим в тех самых минойских дворцах, прекрасных и огромных, это было изображение быка. С изображением быка многое связано. Вот, например, в Кносском дворце, я думаю, мы покажем вам картинки, да вы сами легко нагуглите их много, их гораздо больше, чем можно, да и необходимо показывать. С быком было многое связано, причем гораздо больше, чем мы можем себе представить, говоря о поклонении просто полезному животному. Понятно, что бык был невероятно полезен. Это тягловое животное, это в итоге огромное количество мяса, это приплод в виде молочных коров, чьим молоком можно питаться, это шкуры, это рога, которые пойдут на различные поделки, инструменты, даже доспехи и так далее. Словом, животное полезнейшее. И, конечно, вот такому божественному быку поклонялись и в арабской цивилизации, и в Египте. Ну, словом, везде, где была цивилизация, связанная с употреблением в пищу ли, в качестве тяглого животного ли, быков и коров. Но тут было нечто большее. Или они просто зашли в этом обожествлении и религиозной рефлексии дальше, чем остальные. Только на территории минойской цивилизации появляются изображения так называемой тауромахии или тавромахии, или борьбы с быком. Это очень интересное изображение, когда полуобнаженные юноши или девушки прыгают через атакующего быка, совершая у него на спине некие акробатические фигуры. Это невероятно опасно, потому что если вы хоть раз видели разозленного быка, то вы вообще представляете себе, что там не то, что через него прыгать, а рядом лучше не находиться. Но, учитывая частотность и крайнюю реалистичность подобных изображений, мы видим, что это были специальные игры. С чем они были связаны, не очень понятно. Или это была инициация юношей и девушек во взрослую жизнь, ну, по крайней мере, знатных. У минойцев все было в порядке с расслоением на знатных, аристократов и незнатных, тех, кто их обслуживает. Инициация, то есть посвящение в род, во взрослую жизнь. То есть, если бык тебя забодает насмерть, то, в общем, все понятно, тебя уже не нужно посвящать во взрослую жизнь. Тебя посвятили божественному быку. Это тоже вполне уважаемый конец карьеры. А вот если ты смог остаться в живых, выполнил необходимые прыжки через его рога, там прямо есть изображение, когда несется атакующий бык, и, внимание, девушка опирается на его рога, и готовится прыгнуть, а там уже через спину делает сальто, ну, может быть, даже не сальто, а солнышко с упором, или фляг с упором на руки юноша. Они сразу различаются цветом кожи. Юноша более красный, девушка более белая. Что это значит? Это опасность невероятная. И вообще-то нужна была огромная специфическая подготовка, чтобы просто остаться в живых на этих играх. Может быть, это были сезонные игры, которые были связаны с каким-то плодородным культом. Ну, понятно, что быки и коровы должны были произвести потомство, от которых очень сильно зависели эти люди. Возможно, и так. А возможно, это было все совмещено. То есть, во время праздника плодородия юноши и девушки прыгали через быков. Повторюсь, таких изображений много. Это была какая-то мания, судя по всему. В хорошем смысле, конечно. То есть, не случайно они так часто изображали их, не просто потому, что им нравилось. Весьма специфичным являются изображения царя-жреца. Это, как правило, молодой, видно, что хорошо физически развитый мужчина, который идет по полю в позе сеятеля. То есть он что-то закидывает в поле. То есть это, да, причем его головной убор, его внешний вид не дает двух трактовок, не дает возможности для двух трактовок. Это не просто человек, который сеет что-то, это знатный человек. Ну, а знатный человек, воин, будет работать своими руками только тогда же, по тем же самым основаниям, по каким когда-то работал египетский фараон. То есть, мы же помним, как египетские фараоны, ну, или, по крайней мере, будущие фараоны, обязаны были оплодотворять Нил и проводить первую борозду на пашне. Видимо, что-то очень похожее было и у минойцев. Я говорю, видимо, а правильнее было бы сказать точно похожее, потому что какие-то глубинные корни у всех этих культурных феноменов были абсолютно однозначно одни и те же, которые происходили из разложения неолитической общины и сложения уже совершенно новой общности, где есть хотя бы какое-то понятие аристократии. Опять же, мы не знаем, в ранний минойский период были ли цари в полном смысле слова, но какая-то управляющая аристократия была точно. И вот эти люди теперь уже сами не работали. Если в неолите глава общины работал наравне со всеми в обязательном порядке, это было не просто нормально, это было обязательно. Но вот теперь уже совсем не неолит. Это цивилизация, это наличие стратифицированного общества и наличие людей, которые имеют некий досуг для войны, науки, занятия религием, управления. А сами они уже не работают, у них другая работа. Но память о неолите и в Египте, и на территории минойской цивилизации осталась примерно одинаковая, что когда-то это был не царь, не аристократ, а всего лишь отец, ну или дед, который начинал сев, начинал пахоту, таким образом первым оплодотворяя пашню. И царь-жрец вынужден был там же исполнять подобные функции. Есть и изображение богини-матери. Причем это не вполне однозначно богиня-мать. Потому что массовое изображение женщин, у которых в руках по две змеи. Сразу вспоминаем куда более позднюю легенду о медузе Горгоне, женщины с змеями вместо волос, которая одним взглядом превращала всех в камень, кто осмеливался посмотреть ей в лицо, в глаза. Сразу вспоминаю нашу научную руководительницу и понимаю, что это не вполне легенда. Да, неважно. Так вот, согласно статуэткам и изображениям этой богини-матери, условно назовем, мы можем вычленить очень специфический наряд у женщин. Мужчины ходили, опять же, в силу того, что там жарко, или в чем-то, что похоже на поздний греческий гематий, то есть плащ, который носили вот так вот через плечо, легкий летний плащ, или в распашной некой одежде, которая полностью оставляла открытым плечи и грудь. Точно так же ходили и женщины, только у них была длиннополая в пол одежда, в юбка. Точно так же у них была совершенно всегда обнаженная грудь, что вообще-то очень странно для нас. Мы привыкли, что это табуированная часть тела, которая вообще не выставляется на всеобщее обозрение. Тут же, кстати, нужно посмотреть на то, что, видимо, это были не индоевропейцы. Индоевропейцы подобных примеров практически не знают. И индоевропейцы все-таки куда более светлокожие. А выставление подобных нежных частей тела, как женская грудь, на постоянный санцепек можно только в том случае, если кожа надежно защищена природным пигментом, то есть очень темного цвета. Так, чтобы не было солнечных ожогов и огромных неприятностей со здоровьем, потому что солнечный ожог женской груди может привести к самым непредсказуемым и очень печальным последствиям. Но, видимо, это вообще не беспокоило минойцев, просто потому что они были достаточно смуглокожие, чтобы не беспокоиться о солнечном ожоге. Я довольно уверен об этом говорю, потому что помимо этих фигурок богини-матери со змеями в руках, есть десятки и сотни изображений женских фигур в минойской культуре, которые примерно одинаково одеты, то есть грудь они не закрывали. Да, в данном случае нам, конечно, помогает исследование ДНК, и есть скелеты или костные останки шире, которые удачно можно взять на пробу, и часть из них в самом деле имеют анатолийское происхождение, и они довольно темнокожие. Видимо, у них была крайне такая темно-оливковая, темная кожа, темно-каштановые, а может быть и черные волосы, темно-карие, черные глаза. Да, и это не индоевропейская ДНК, ни в коем случае. Ну, по крайней мере, не имеет какого-то прямого отношения к индоевропейскому ДНК. Кроме того, эти люди очень любили изображать осьминогов. Вот это была настоящая мания. То есть, вот эти вот ктулху, разные спруты, осьминоги, у них изображены в каком-то невероятном количестве, в каких-то маленьких скульптурках, на фресках, на каменной мелкой пластике, то есть осьминогов очень много. Что-то это было связано с культом морского божества. Что именно, мы точно не знаем, но, скорее всего, так, потому что осьминог, видимо, казался им каким-то олицетворением морского божества. И если мы сейчас говорим о море, то потом в обязательном порядке нужно говорить о суше. И вот, например, Кнос имеет знаменитые львиные ворота, когда просто исполинские каменные блоки, из которых сформированы стены, имеют мощное каменное перекрытие, во главе которого стоят два вырезанных из камня, кстати говоря, очень искусно вырезанных из камня льва, которые кладут друг на друга лапы, видимо, или борются, или таким образом обнимают, потому что у них обе головы повернуты на людей, которые идут навстречу. Но, к сожалению, вот головы-то утрачены. Потому что головы по обычаю того времени, по обычаю резьбы того времени, вырезались не зацело с телом. В теле прямо видно, в камне пробито отверстие, туда вставлялся деревянный стержень, и голова насаживалась на стержень. Ну, а дерево все-таки не такой прочный предмет. С веками даже очень прочное дерево может перегнить, оно перегнило, и головы были утрачены. И есть огромный соблазн сказать, что это ваши львиные ворота, которые называются традиционно так, никакие не львиные, а это грифоновые ворота, потому что это были не львы, а грифоны, то есть гибридные мифические существа, лев с головой птицы. И вот такого рода изображения есть тоже, то есть вот эта вот мифическая гибридизация, наделение образа животного или человека, кстати говоря, самыми разными чертами, например, у человека с головой быка, это же их Минотавр, их минойская легендарная традиция, которая была трансформирована потом в греческую легенду. Вот грифон – это лев с головой птицы или там тигр с головой птицы. Понятно, что они, конечно, такого рода животных, и тем более человека с головой быка никогда не видели, но это была не вполне фантазия. Это была магическая, религиозно-магическая рефлексия, осознавание двойственности и тройственности природы живого существа, которое может быть одновременно, лев, например, может быть одновременно страшен и полезен, как и человек может быть одновременно человечен и звероподобен. Вот, видимо, что-то подобное уже тогда люди пытались отрефлексировать. И это на самом деле очень интересно и до конца непонятно. Почему? Да просто потому, что у нас от этого времени нет точно расшифрованной письменности. Опять мы попадаем в это ужасное состояние, когда письменность там есть. Есть иероглифическая письменность. Причем двух типов. Иероглифическое письмо А, иероглифическое письмо Б. Про иероглифы А вообще сейчас говорить не о чем, их расшифровать не удалось, потому что это просто некие рисуночные знаки. А вот иероглифы Б, это куда, это да, те же самые идеограммы в виде рисунков, которые упрощались, упрощались и упростились до линейного письма А, знаменитого линейное письмо А. Ну, почему А? Потому что, как несложно догадаться, есть и линейное письмо Б. Так вот, линейное письмо А. Возникло оно, видимо, на Южном Крите, постепенно распространилось везде, кроме Юго-Запада, где, судя по всему, судя по тому, что нет там просто находок, которые говорили бы нам о таком наличии, кроме Юго-Запада, и на Кеклады, то есть на Кекладский огромный архипелаг, линейное письмо А распространилось. А мы, кстати говоря, до сих пор убедительно до конца не можем его расшифровать. То есть линейное письмо А до конца не изучено. И вот дальше, дальнейшим развитием линейного письма А является линейное письмо Б, которое вообще-то было распространено по всем культурным центрам позднеминойской и уже микенской цивилизации. В том числе, да, понятно, что это очень родственное к линейному письму Б написание. И линейное письмо А, кстати, дало начало малоизвестному, но вообще-то очень интересному троянскому письму, которое было распространено на севере Турции. Долгое время считалось, что это свое троянское письмо какой-то анатолийской цивилизации, но нет, судя по всему, сейчас мы можем утверждать довольно уверенно, что это развитие именно того самого критского письма. Причем линейное А и линейное Б, скорее всего, это уже протогреческий язык, то есть его носителями выступали ахейцы, которые пришли где-то около 17 века до нашей эры на Крит. Не только на Крит, вообще во всю эгейскую цивилизацию. Причем было бы очень опасно думать, что это прямо греческий язык. Нет, его пришлось расшифровывать, и расшифровка его вообще удалась очень сильно не сразу. Только в 1950 году филолог-лингвист Майкл Вентрис, Джон Чедвик, математик, который умел проводить сложнейшие статистические анализы, смогли расшифровать эти письмена. То есть, это очень-очень старый супер-предок греческого языка, крайне не похожий на него. То есть, это примерно настолько же отстоит от греческого языка, насколько, например, от нас отстоит санскрит индийский. Вообще-то санскрит – это очень родственный нам язык. Мы даже более того, легко в этом санскрите узнаем знакомые слова. Например, как будет на санскрите цифра 3? Вы удивитесь. 3. И подобных слов. Как будет мед по-индийски, на санскрите? Мед будет медос. А как будет квас? Квасос. Но если я вам сейчас зачитаю, или специалист хороший зачитает вам 10 предложений на санскрите, вы вообще ничего не поймете. То есть смысл от вас будет полностью ускользать. Так, от классического грека, например, гомеровского периода 9-8 века до нашей эры, совершенно бы ускользнул смысл того, о чем говорят его далекие-далекие ахейские прапредки. Но в самом деле между ними тысячи лет, это очень много. Ну, кое-что, возможно, бы они поняли. Но на этом не все. Потому что на Кипре существовало кипроминойское письмо, которое вообще не дешифровано до сих пор. В Израиле обнаружены некие филистимские или филистимлянские письмена. Кстати, филистимляне – это прямо люди, вышедшие когда-то с Крита, разбегаясь от дарийских завоевателей. Они тоже включились в число народов моря, которые в конце концов высадились и в Египте, и на Хеттском берегу. И в том числе высадились они и в Палестине, которая от филистимлян сегодня имеет такое название – Палестина. Так вот, и на этом-то набор не кончается письменности. Есть некий иератический силабрий. То есть, это священное письмо иератическое. Не эротическое, а иератическое. От слова иеро, то есть священнослужитель. Священное письмо, на котором написан, например, знаменитый фесский диск. Или не менее знаменитая секира из Лаклахори. Они не дешифрованы вообще. Хотя тут, конечно, у нас возникают огромные соблазны. И в первую очередь соблазны возникают у людей, которые абсолютно далеки от науки и лингвистики, и зачастую от науки вообще. Потому что если пойти к некому специалисту, как их сейчас в интернете много, они возьмут вам этот фесский диск, который не могут расшифровать уже больше 100 лет лучшие лингвисты мира, и минут так за 30 вам все и прочитают. Скорее всего, это будет русский язык. Если вы такого же спеца найдете в Англии, он вам прочитает его легко по-английски. Да просто потому, что про него ничего не известно. Расшифровать его невозможно, а поэтому можно поставить любые значки, и у вас точно все получится. Вы, кстати, можете поэкспериментировать. Вот вам фесский диск. Расшифруйте. Таким методом, то есть случайной постановки букв, звуков и смыслов, вы можете составить свой вполне убедительный текст. Но, тем не менее, фесский диск и надпись на секире до сих пор не расшифрована. И вот это-то, кстати, именно минойские письмена. Не письмена ахейцев, которые пришли позже. Тем более грязных дарийцев, которые вообще все развалили. Это письмена минойские, носители той самой культуры, о которой мы говорим. У которых были те самые быкоподобные боги, игры с быками. Такая гуманная коррида, когда быка не убивали, а вот бык вполне возможно мог и убить. У которых были те самые дворцы без стен. И дворец, и овощехранилище в одном флаконе. Но вот они не расшифрованы, поэтому мы точно не можем сказать, что было их, а что было потом принесено греками. Потому что, например, фигура бога Зевса, который вообще-то это центральная фигура всего греческого, по крайней мере, известного нам пантеона и мифологии. Вот Зевс – это бог, которого не могло физически быть на Крите до греков. Потому что даже слово «Зевс», вдумайтесь, Оно индоевропейское, и до индоевропейцев этого слова там быть не могло, потому что мы на севере Индии в Ригведе находим бога, которого зовут Дьяус Питар, то есть отец неба. И вот от этого Дьяус Питар, например, в Италии, у италиков появился бог, которого звали Дью Питар, которого мы знаем как Юпитер. А первое слово «Дьяус» превратилось у греков в слово «Зяус», «Зюс», «Зевс» по-русски. И вот откуда мог бы взяться «Зевс» на Крите, когда там не было индоевропейцев? Да ниоткуда он не мог взяться, потому что лингвистически это запрещено и невозможно. Какой-то бог-громовержец у них, возможно, был, его не сильно мы видим, его фигуру мы не сильно видим среди изображений, но с приходом индоевропейцев, ахейцев, там появляется Зевс без всяких сомнений, потому что они с собой притащили тот самый общий индоевропейский религиозный символизм, который мы увидим очень похожим и в Индии, и в Греции, и в Италии, и, вдумайтесь, в средневековой Скандинавии, через много тысячелетий после. Это общая родственная культура, которая родилась из какого-то одного корня и с боевыми колесницами разнеслась по всей Евразии. Так вот, отсутствие дешифрованной письменности не дает нам однозначно сказать, в каком виде существовал комплекс религиозных идей у минойцев. Но этот комплекс был и довольно развитый, потому что микенцы, например, вслед за минойцами, унаследовали очень удивительную традицию. Я думаю, что люди, которые бывали в Юго-Восточной Азии, сейчас, когда я ее опишу, вскочат и скажут: «Да-да-да, мы такое видели». Так вот, мы находим массово, ну, как массово, по крайней мере, очень часто, на Крите, не только там, но там много, изображение маленьких храмов. Просто вот такая вот моделька, вот такая вот малюсенькая моделька храма. Это потому, что у человека, ну, обычного, простого человека, не было возможности построить полноценный храм-дворец, как построил какой-нибудь аристократ там на 3000 квадратных метров. Ну, откуда такая возможность? Но храм иметь ты обязан, потому что с тобой должен быть бог, дух предков, в конце концов, место, куда можно поселить гения места. И вот эти вот храмы, судя по всему, стояли перед домами. Вот такие вот маленькие-маленькие модельки. Если мы приедем на Крит теперь, вот, пожалуйста, картиночка, мы увидим там точно такие же модельки храмов, которые стоят на каменных столбах перед жилищами, только теперь это модельки православных храмов. То же самое, между прочим, мы увидим на Шри-Ланке, в Бирме, в Таиланде, во Вьетнаме в меньшей мере, на Бали. В Индонезии домики духов, которые стоят точно так же. Вот прямо перед домом стоит на столбе или не на столбе, прямо на земле стоит домик духов в виде буддийского или индуистского храма. Вот представляете, насколько была схожая, не традиция. Традиция, конечно, не была, не имела единого родства. Образ мысли примитивных людей, которые понимали, что если нельзя сделать что-то в полном размере, ну, хотя бы в маленьком размере нужно сделать. Кстати говоря, православные греки на Крите делают до сих пор. Хотя, казалось бы, 5000 лет прошло. На сегодня все. О Греции продолжим в следующий раз.